чего стоили хотя бы колодец и прогулки в деревню. Но даже если бы не было колодца и прогулок, даже если бы у него была одна Марджори без всяких примесей, стало ли бы от этого лучше? Скорее наоборот. Одна Марджори без всяких примесей — это еще хуже, чем Марджори на фоне житейских мелочей. Взять, например, ее утонченность, ее холодную добродетель, такую бескровную и одухотворенную. Теоретически и на большом расстоянии он восхищался ими, но практически, вплотную, рядом, он влюбился в ее добродетель, в ее утонченную, интеллигентную, бескровную одухотворенность. А кроме того, она была несчастна, Карлинг был невыносим. Жалость превратила Уолтера в странствующего рыцаря. Ему казалось тогда, ему было в то время 22 года, он был чист, чистотой страстного подростка, привыкшего сублимировать свои сексуальные стремления. Он только что окончил Оксфордский университет и был начинен стихами и сложными построениями философов и мистиков. Ему казалось, что любовь — это разговоры, что любовь — это духовное общение, такова истинная любовь. Сексуальная жизнь — это лишь одна из ряда житейских мелочей, неизбежная, потому что человеческие существа, к сожалению, обладают телами, но не стоит с ней особенно считаться. Страстный и чистый, привыкший притворять свою страстность в серафическую духовность, он восторгался утонченной и спокойной чистотой, которая у Марджори являлась следствием врожденной холодности и пониженной жизнеспособности. «Вы такая хорошая», — говорил он, — «вам это дается так легко, мне хочется стать таким же хорошим, как вы». Это желание было равносильно желанию стать полумертвым, но тогда Уолтер не сознавал это. Под оболочкой робости, застенчивости и тонкой чувствительности в нем скрывалась страстная жажда жизни. Ему действительно стоило большого труда сделаться таким же хорошим, как Марджори, но он старался, и он искренне восторгался ее добротой и чистотой, и ее преданность трогала его. По крайней мере, до тех пор, пока она начала утомлять и раздражать, а ее обожание ему льстило. Шагая к станции Чок-Фарм, он вдруг вспомнил рассказ отца о разговоре с каким-то шофером-итальянцем о любви. У старика был особый дар вызывать людей на разговор, самых разных людей, даже слуг или рабочих. Уолтер всегда завидовал ему в этом. По теории шофера, некоторые женщины похожи на комод. Они как комоды. С каким смаком старый Бидлейк рассказывал этот анекдот. Они могут быть очень красивы, но какой толк обнимать красивый комод? Какой в этом толк? А Марджори, — подумал Уолтер, — даже не очень красиво. — Нет, уж лучше женщины другого сорта, — говорил шофер, — будь они трижды уроды. Вот моя девочка, — признался он, — та совсем другого сорта, настоящая взбивалочка для яиц. И старик подмигивал, как веселый порочный сатир. Чопорный комод или бойкая взбивалочка. Уолтер должен был признать, что у него вкусы, как у шофера. Во всяком случае, он по личному опыту знал, что, когда истинная любовь снисходила до мелочей сексуальной жизни, ему больше нравились женщины взбивалочного сорта. Теоретически, на расстоянии, чистота и доброта, и утонченная одухотворенность достойны восхищения. Но на практике, вблизи, они гораздо менее привлекательны. А когда женщина непривлекательна, ее преданность и лесть, и обожание становятся невыносимыми. Не отдавая себе отчета, он одновременно ненавидел Марджори за ее терпеливую холодность и презирал себя за свою животную чувственность. Его любовь к Люси была безудержной и бесстыдной, а Марджори была так бескровна и безжизненна. Он одновременно и оправдывал себя, и осуждал, и все-таки больше осуждал. Его чувственные желания низменны, они неблагородны. Взбивалочка и комод, что может быть омерзительней и низменнее подобной классификации? Он вспомнил звучный чувственный смех отца. Ужасно. Вся сознательная жизнь Уолтера протекала под знаком борьбы с отцом, с его веселой, беспечной чувственностью. Сознательно он всегда был на стороне матери, на стороне чистоты, утонченности, стороне духа. Но в жилах его текла кровь, по крайней мере, наполовину отцовская. А теперь 2 года жизни с Марджори воспитали в нем активную ненависть к холодной добродетели. Он возненавидел добродетель. Но одновременно он стыдился своей ненависти, стыдился того, что он называл своими скотскими чувственными желаниями, стыдился своей любви к Люси. Ах, если бы только Марджори оставила его в покое! Если бы она перестала требовать ответа на свою любовь, нежеланную любовь, которую она так упорно навязывала ему! Если бы она перестала быть такой нестерпимо преданной, он мог бы остаться ее другом, ведь он прекрасно относится к ней, ценит ее доброту, нежность, верность, преданность. Им было бы очень приятно, если бы она платила ему за дружбу дружбой. Но ее любовь вызывала в нем тошноту. А когда она, воображая, что борется с другими женщинами их же оружием, насиловала свою добродетельную холодность и пыталась вернуть его любовь страстными ласками, тогда она становилась просто отвратительной. К тому же, — продолжал размышлять Уолтер, — ее тяжелая, лишенная тонкости и серьезность просто скучна. Несмотря на всю свою развитость, а, может быть, именно благодаря ей, Марджори была ограниченной. Конечно, ей нельзя было отказать в образованности, она читала книги и запоминала их, но понимала ли она их? Была ли она способна их понять? Замечания, которыми она прерывала часто такие долгие молчания, содержательные, серьезные замечания, как тяжеловесны они были, как мало в них было юмора и подлинного понимания. Было бы разумно с ее стороны, чтобы она по большей части молчала. В молчании заключено столько же потенциальной мудрости и остроумия, сколько гениальных статуй в неотесанной глыбе мрамора, молчащий не свидетель против себя. Марджори в совершенстве владела искусством сочувственно слушать, а когда она нарушала молчание, ее реплики состояли наполовину из цитат. У Марджори была прекрасная память и привычка заучивать наизусть глубокие мысли и пышные фразы. Уолтер не сразу обнаружил, что за ее молчанием и цитатами скрывается беспомощность мысли и ограниченность. А когда он обнаружил, было слишком поздно. Он подумал о Карлинге, пьянице и верующей. Гадкий, развратный пьянчушка, вечно твердящий о церковных деяниях, о святых и непорочном зачатии. Не будь он так отвратителен, не будь Марджори так несчастна. Что ж тогда? Уолтер представил себя свободным. Он не пожалел бы и не полюбил бы. Он вспомнил красные распухшие глаза Марджори после одной из тех отвратительных сцен, которые ей устраивал Карлинг. Грязная скотина. — Ну, а что делаю я? — подумал он. Он знал, что как только за ним закрылась дверь, Марджори дала волю слезам. Оправданием Карлингу было хоть то, что он пил. Прости им, ибо не ведают, что творят. Но сам он всегда был трезв. Он знал, что сейчас Марджери плачет. «Я должен вернуться», — сказал Уолтер себе. Но вместо этого он ускорил шаги и почти побежал. Это было бегство от своей совести и в то же время неудержимое стремление навстречу желанию. «Я должен вернуться. Я должен вернуться». Он торопливо шел дальше, ненавидя Марджери за то, что причинял ей боль. Когда он проходил мимо табачной лавки, человек, стоявший у витрины, неожиданно сделал шаг назад. Уолтер со всего размаха налетел на него. «Простите», — машинально сказал он и, не оглядываясь, пошел дальше. «Чего толкаетесь?» — услышал он позади себя злобный окрик. «Надо смотреть, куда идешь. С цепи сорвался, что ли?» Двое уличных мальчишек поддержали его яростным улюлюканьем. «Тоже в цилиндре», — продолжал обиженный с презрительной ненавистью к джентльмену в полном параде. Следовало бы обернуться и дать сдачи этому типу. Его отец уничтожил бы его одним словом. Но Уолтер умел спасаться только бегством. Ругань затихла вдали. «Какая мерзость!» — он вздрогнул. Его мысли вернулись к Марджери. «Почему она не может вести себя разумно?» — говорил он себе. «Просто разумно. Если бы у нее было хоть какое-нибудь дело, что-нибудь такое, что занимало бы ее. Все несчастье Марджери в том, что у нее слишком много свободного времени. Ей не о чем думать, кроме как о нем. Да, но ведь в этом виноват он сам». Он сам отнял у нее все занятия и лишил возможности думать о чем бы то ни было, кроме него. Когда он познакомился с ней, она состояла членом артели художественного труда, одной из чрезвычайно приличных любительских художественных мастерских в Кессингтоне. Абажуры и общество разрисовывавших абажуры молодых женщин. И самое главное, обожание, которым они окружали миссис Коль, возглавлявшую артель, были утешением для Марджери в ее несчастном замужестве. Она создала свой собственный мирок, независимый от карлинга. Женский мирок, чем-то похожий на пансион для девиц, где можно было болтать о платьях и магазинах, сплетничать, обожать миссис Коль, как школьницы обожают воспитательницу. И, кроме всего прочего, воображать, будто делаешь нужное дело и содействуешь процветанию искусства. Уолтер убедил ее бросить все это. Ему это удалось не сразу. Девическое обожание и преданность миссис Коль скрашивали ее несчастную жизнь с карлингом. Но карлинг становился все хуже. Так что совместную жизнь с ним не могла скрасить даже миссис Коль. Уолтер предложил то, чего, вероятно, не могла и, безусловно, не собиралась предлагать эта леди — убежище, защиту, денежную поддержку. Кроме того, Уолтер был мужчина. А мужчину, согласно традиции, полагается любить. Даже в том случае, если... Как установил Уолтер относительно Марджери, женщина не любит мужчин и находит удовольствие только в обществе женщин. Снова влияние литературы. Он вспомнил слова Филиппа Корлза о губительном воздействии искусства на жизнь. Да, он мужчина, но не такой, как все мужчины, неустанно повторяла Марджери. Тогда эта характеристика казалась ему лестной, но была ли она и в самом деле лестной? Как бы то ни было, Марджери считал его не таким и находила, что в нем сочетаются достоинства обоих полов. Он мужчина и в то же время не мужчина. Поддавшись убеждениям Уолтера и будучи не в силах больше выносить грубость карлинга, она согласилась отказаться от мастерской. А значит, от миссис Коль, которую Уолтер ненавидел, считая ее рабовладелицей, грубым и жестоким воплощением женской властности. Разве это дело для такой женщины, как ты, — говорил он ей. В те времена он искренне верил в ее интеллектуальные способности. Она станет помогать ему, как именно это не уточнялось, в его литературной работе. Она будет писать сама. Под его влиянием Марджори начала писать этюды и рассказы, но они явно никуда не годились. Сначала Уолтер поощрял ее, потом стал относиться к ее писанине сдержанно и перестал говорить о ней. Вскоре Марджори бросила это противоестественное и бесполезное занятие. У нее не осталось ничего, лишь Уолтер. Он сделался краеугольным камнем, на котором покоилась вся ее жизнь. Теперь этот камень вынимали из постройки. «Если бы только, — думал Уолтер, — она оставила меня в покое». Он подошел к станции метрополитена. У входа человек продавал вечернюю газету. «Грабительский законопроект социалистов. Первое чтение», — гласил заголовок передовицы. Уолтер воспользовался предлогом отвлечься от своих мыслей и купил газету. Законопроект либерально-либористского правительства о национализации рудников получил при первом чтении большинство голосов, как обычно. Уолтер с удовольствием прочел об этом. По своим политическим убеждениям он был радикалом. Но издатель вечерней газеты рассуждал иначе. Передовица была написана в самых свирепых тонах. «Мерзавцы», — подумал Уолтер. Статья пробудила в нем сочувствие ко всему, на что она нападала. Он с радостью почувствовал, что ненавидит капиталистов и реакционеров. Круг, в котором он замкнулся, на мгновение разомкнулся. Личные осложнения перестали существовать. Радость борьбы вывела его из узких рамок собственного «я». Он как бы перерос самого себя, стал больше и проще. «Мерзавцы!» — повторил он, думая об угнетателях, о монополистах. На станции Кэдмен рядом с ним уселся маленький сморщенный человечек с красным платком на шее. Его трубка распространяла такое удушающее зловоние, что Уолтер оглядел вагон в поисках другого свободного места. Места были, но, подумав, он решил не пересаживаться. Это могло обидеть курильщика, могло вызвать с его стороны какое-нибудь замечание. Едкий дым раздражал горло. Уолтер закашлялся. — Не следует идти наперекор своим вкусам и наклонностям, — не раз говорил Филипп Корлс. Какой прок от философии, если ее основной предпосылкой не является разумное обоснование наших собственных чувств? Если вы не испытываете религиозных переживаний, верить в Бога — нелепость. Это все равно, как верить в то, что устрицы вкусны, тогда к вас самого от них только тошнит. Уолтер ощутил удушливый запах пота, смешанный с табачным дымом. «Социалисты называют это национализацией», — читал он в газете. «Но с точки зрения всех остальных у этого мероприятия есть другое, более короткое и выразительное название — грабеж». «Ну что ж, грабеж грабителей ради блага ограбленных». Маленький человечек наклонился вперед и очень аккуратно плюнул между расставленных ног. Каблуком он растер плевок по полу. Уолтер отвернулся. Ему очень хотелось почувствовать любовь к угнетенным и ненависть к угнетателям. Не следует идти наперекор своим вкусам и наклонностям. Но вкусы и наклонности возникают случайно. Существуют вечные принципы. А если вечные принципы не согласуются с вашей основной предпосылкой? Воспоминание всплыло неожиданно. Ему 9 лет, и он гуляет с матерью по полям около Гаттендена. У обоих букеты баранчиков. Должно быть, они исходили к Квато-Корнер. Это единственное место в окрестности, где растут баранчики. «Мы зайдем на минутку к бедному Уэзерингтону», — сказала мать. «Он очень болен, Она постучала в дверь коттеджа. Уэзерингтон служил младшим садовником в усадьбе, но последний месяц он не работал. Уолтер вспомнил его. Бледный, худой человек, вечно кашляющий, необщительный. Уэзерингтон не очень интересовал его. Дверь открыла женщина. «Добрый день, миссис Уэзерингтон!» Их вели в комнату. Уэзерингтон лежал в постели, обложенной подушками. У него было ужасное лицо. Пара огромных глаз с расширенными зрачками смотрела из впалых глазниц. Белая и липкая от пота кожа обтягивала торчащие кости, но еще более тягостное впечатление производила шея, невероятно худая шея, а из рукавов рубашки торчали две узловатые палки, его руки с огромными костлявыми пальцами, точно грабли, а запах в комнате больного. Окна были плотно закрыты. В маленьком камине горел огонь, душный воздух был насыщен затхлым запахом дыхания и испарений больного тела, застарелым запахом, сладковатым и тошнотворным. Какой-нибудь иной запах, даже самый отвратительный и зловонный, казался бы менее отвратительным. Этот запах комнаты больного был особенно невыносим именно потому, что он был застарелым, сладковато-гнилым, застоявшимся. Даже теперь Уолтер содрогнулся при одной мысли о нем. Он зажег папиросу, чтобы продезинфицировать свою память. Его с детства приучали к ежедневным ваннам и открытым окнам. Когда его еще ребенком в первый раз повели в церковь, его затошнило от затхлого воздуха, от запаха человеческих тел, пришлось его поскорее увести. С тех пор мать больше не водила его в церковь. «Наверное, — подумал он, — нас воспитывают слишком гигиенично и асептично. Можно ли считать хорошим воспитание, в результате которого человека тошнит в обществе себе подобных? Он хотел бы любить их, но любовь не может существовать в атмосфере, вызывающей у человека отвращение и тошноту. В комнате больного Уэзерингтона даже жалости задержаться было трудно. Он сидел там, пока его мать разговаривала с умирающим и его женой, смотрел, словно загипнотизированный, с ужасом на мертвенно-бледный скелет в постели и вдыхал сквозь букет баранчиков теплый тошнотворный воздух. Даже сквозь свежий, чудесный аромат баранчиков проникал затхлый запах комнаты. Он ощущал не жалость, а ужас и отвращение. И даже тогда, когда миссис Уэзерингтон заплакала, отворачиваясь, чтобы скрыть свои слезы от больного, Уолтер почувствовал не жалость, а лишь неловкость и стеснение. Вид ее горя только усиливал в нем желание уйти, выбежать из этой ужасной комнаты на безбрежно чистый воздух и на солнечный свет. Сейчас ему было стыдно вспоминать о тогдашних своих чувствах, но как он чувствовал тогда, так он чувствует теперь. Не следует идти наперекор своим наклонностям. Нет, не всем. Не дурным. Им необходимо сопротивляться, но преодолеть их нелегко. Старик рядом с ним снова зажег трубку. Уолтер вспомнил, что он как можно дольше задерживал дыхание, стараясь реже вдыхать зараженный воздух. Глубокий вдох через букет баранчиков, потом сосчитать до 40, выдохнуть и снова вдохнуть. Старик опять наклонился вперед и сплюнул. Было бы глубоко ошибочно предполагать, что национализация повысит благосостояние рабочих. За последние несколько лет налогоплательщики на своем горьком опыте убедились, что значит бюрократический контроль. Если рабочие воображают... Он закрыл глаза и вновь увидел комнату больного. Когда подошло время прощаться, он пожал костлявую руку. Она лежала неподвижно поверх одеяла. Уолтер просунул свои пальцы под мертвенные костлявые пальцы больного, на мгновение поднял его руку и снова опустил ее. Рука была холодная и влажная. Отвернувшись, он тайком вытер ладонь о курточку. Он с силой выпустил долго задерживаемое дыхание и снова вдохнул тошнотворный воздух. Это был последний вдох. Мать уже направлялась к выходу. Ее маленький китайский мопсик с лаем прыгал около нее. — Перестань, Танг! — сказала она своим ясным, красивым голосом. Вероятно, — думал Уолтер, — она была единственным человеком в Англии, который правильно произносил апостроф в имени Танг. Домой они возвращались по тропинке, бегущей среди полей. Фантастически нелепый, словно маленький китайский дракон, Танг бежал впереди, с легкостью преодолевая препятствия, казавшиеся ему огромными. Его перистый хвост развивался по ветру. Иногда, когда трава была очень высокой, он усаживался на маленький плоский зад, словно прося сахару, и смотрел круглыми, выпуклыми глазами на травинки, как будто измеряя их высоту. Под солнечным небом, с клочками белых облаков, Уолтер почувствовал себя так, точно его выпустили из тюрьмы. Он бегал, кричал, а мать шла медленно, не говоря ни слова. Иногда она на мгновение останавливалась и закрывала глаза. Она всегда так делала, когда была взволнована. «Мать часто бывала взволнована», — подумал Уолтер, слегка улыбаясь про себя. «Бедный Уэзерингтон, вероятно, сильно взволновал ее». Он вспомнил, как часто она останавливалась по дороге домой. «Идем скорей, мама!» — нетерпеливо кричал он. — Мы опоздаем к чаю. Кухарка испекла к чаю лепешки, а кроме того еще был вчерашний пирог со сливами и только что начатая банка вишневого джема. — Не следует идти наперекор своим вкусам и наклонностям. Но его вкусы и наклонности определялись случайностями его рождения. Существует вечная справедливость. Милосердие и братская любовь прекрасны, несмотря на вонючую трубку старика и ужасную комнату Уэзерингтона. Прекрасны, может быть, именно благодаря им. Поезд остановился. Лестер-сквер. Он вышел на платформу и направился к лифту. Но, — подумал он, — основная предпосылка — это... Это существенная вещь. И если это не ваша собственная предпосылка, поверить в нее трудно, как бы хороша она ни была. Честь, верность — это все прекрасно. Но основная предпосылка его теперешней философии — это то, что Люси Тентемаунт — самое прекрасное, самое желанное. Предъявите билеты. Внутренний спор мог возобновиться. Уолтер сознательно прекратил его. Лифтер захлопнул дверцу. Лифт поднялся. На улице Уолтер подозвал такси. «Тентемаунт Хаус, Пелмел».